Через три дня стало еще хуже. Артиллерия красных расстреливала город днем и ночью. У красных была тяжелая артиллерия и даже бронепоезда, они подвезли их с севера. У них было вдосталь снарядов, и они выполняли задачу, поставленную Лениным, любой ценой взять Киев до того, как украинская делегация в Брест-Литовске успеет подписать мир. Любой ценой. От этого зависит судьба России и мировой революции. В городе начались пожары. На глазах у Андрея снаряд попал в четырехэтажный дом и разворотил стену. Из дома вывалился рояль и застрял в пробоине толстыми ножками. Непонятно было, за что он держался. Вечером на Софийскую площадь выехала батарея трехдюймовок и развернулась к востоку. Из подъезда соседнего дома выбежал старик военного вида в новенькой бекеше и принялся громко ругать артиллеристов, потому что они подвергают смертельной опасности женщин и детей, живущих в этих домах. «Большевики возьмут вас, вилку!» — кричал он, — «а угодят в нас!» Украинские артиллеристы мрачно молчали и не глядели на кричавшего старика, а офицер стал оправдываться и говорить что-то о военной необходимости. Потом, когда Андрей снова выглянул из окна, обнаружилось, что орудия так и стоят посреди площади, но прислуги вокруг нет. 22-го в город с оркестром вошла армия Семена Петлюры. Андрей с Вальдой как раз возвращались домой, и на Софийской площади перед двумя шеренгами кое-как одетого войска и эскадроном вильных казаков выступал военный министр, который бежал от большевиков у гребенки и теперь, как положено, демагогу отыгрывался словесно за свое бегство перед разделившим его участь войском и немногочисленными зеваками. По улицам в те дни ходили только по большой надобности, снаряды ложились все гуще. Военный министр показался Андрею мелким, никаким человеком, который все время норовил подняться на цыпочки и взять в руки саблю. Над его головой холодный снежный ветер трепал жовто-блакитное знамя, которое держал могучий веселый стрелец, возвышавшийся на голову над военным министром. «Показуха!» — проворчал доктор Вальде. Он очень устал. Видно было, что шагает из последних сил. За последние три дня больницу буквально захлестнул поток раненых, с которыми уже не справлялись большие госпитали. Вальде и старику Горовцу приходилось и оперировать, и перевязывать. А вчера Вальде даже провел ампутацию, чего, как подозревал Берестов, ему в жизни делать не приходилось. Петлюра изъяснялся на украинском языке, но его армия не всегда этот язык понимала. Солдаты переминались с ноги на ногу, переговаривались. Все тоже устали и замерзли. Андрей с доктором не стали ждать окончания парада, а поднялись к себе на третий этаж. Доктор залез в комод в поисках свежего белья. Андрей растопил печь, чтобы согреть воды. Постучал сосед, ухоженный и наманикюренный адвокат Жалткевич. Он интересовался новостями, так как не выходил из дома уже два дня. Жалткевич остался пить чай. Достал с полки атлас Маркса и, открыв страницу, где была Киевская губерния, стал показывать направление движения войск. Получалось, что немцы могут успеть на помощь Раде, если они уже начали двигаться из Волыни, а австрийцы из Галиции. Он уверенно называл населенные пункты и города, возил пальцем по листу атласа. Спасители неотвратимо надвигались на Киев. «А по мне так лучше большевики, чем немцы», — вдруг заявил Вальде. «Они хоть русские люди. Я патриот, господа». Сказав так, Вальда заморгал глазами, вглядываясь в лица собеседников, будто ждал отчаянного сопротивления. Но никто не нападал на Вальда. Все занялись чаем, даже Жалткевич отодвинул атлас. И лишь через несколько минут адвокат сказал: «Мне тоже хочется верить в лучший исход. Я никогда в жизни не видел, как убивают человека. Даже в суде я боролся за то, чтобы людей не убивали. Но я боюсь большевиков именно потому, что они не русские люди».
«Только ради бога, Николай Богданович, без антисемитских заявлений!» — воскликнул доктор.
«Я не имею в виду еврейский вопрос», — возразил адвокат. «Меня беспокоит то, что большевики заменили идею национальную, идею религиозную, идею здравомыслия, наконец, на идею классовую. Вам приходилось сталкиваться с их учением?»
«Ну, постольку, поскольку», — неуверенно сказал Вальде.
«Нет, вы никогда не задумывались над этим.
Опасность большевиков заключается в том, что им плевать на вас, как на человека, личность. Им плевать на русских и китайцев. Им нужно разделить мир на своих и чужих. Свои – это их банда. Чужие – все человечество. Они будут вам говорить, что любят трудящихся и крестьян, что призваны освободить их от капиталистов. Но знаете, как они намерены это сделать? Убив всех капиталистов, и их детей, и их родственников, а заодно тех рабочих и крестьян, которые не поддерживают светлую большевистскую идею.
«Но это уже было», — сказал Андрей. «Любое фанатичное религиозное движение тоже делит мир на истинно верующих и еретиков».
«Не совсем так», — ответил адвокат. «Ведь противостоящие, скажем, мусульманам еретики в самом деле исповедуют другую религию и сознают свое противостояние исламу. У большевиков же враг выдуманный. Это эксплуататоры, в число которых отлично можно включить и меня, и вас, и доктора. Враги большевиков и не подозревают подчас, что они враги. Им не хочется участвовать ни в каких политических играх. Это ничего не значит. Мы все равно уже отмечены проклятием».
«Но у них высокая цель. Благополучие всех трудящихся», — сказал Андрей, уже зная, каким будет возражение.
«Кончится война, и большевики в первую очередь возьмутся за трудящихся, ведь кто-то должен служить новому классу. И поверьте мне, большевики будут купаться в роскоши с куда большим наслаждением, чем капиталисты и империалисты».
«Это называется перераспределение богатства», — мрачно заявил Вальде. Пока адвокат с Андреем говорили о большевиках, он достал из буфета графин, наполовину наполненный водкой, в которой покоились полоски лимонной кожуры. Рюмки были тонкие, звучащие, нарезные, а вот закусить было нечем. При виде графинчика Жалткевич ахнул и убежал к себе, возвратился через 5 минут с 2 тарелочками, на которых была нарезанная колбаса и соленые огурчики. Так что соседи устроили пир, который продолжался до тех пор, пока очередной снаряд не грохнул так близко, что дом вздрогнул и стекла чуть было не вылетели.